Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Андреем Виноградовым, кандидатом исторических наук, доктором филологических наук, автором книги об апостоле Андрее Первозванном в серии «Жизнь замечательных людей». Добрый день, Андрей Юрьевич.
Добрый день.
Насколько в вашей книге удалось соблюсти формат серии «Жизнь замечательных людей»?
Когда главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров предложил мне написать книгу об апостоле Андрее в серии «Жизнь замечательных людей», я всплеснул руками и сказал: «Но это же невозможно совершенно. Мы же не можем писать в обычном формате реконструируемые биографии, потому что тексты об апостоле Андрее очень разные. Одни рассказывают какие-то его реальные путешествия в реальных городах, а другие говорят о том, как он, например, шел в страну людоедов, да, и этот город людоедов сознательно выключен из всякой реальной географии. Как совместить это все вместе? И, кроме того, как сделать такую книгу, которая была бы интересна читателю, которая не просто была бы длинным житием, все-таки «Жизнь замечательных людей» – это не совсем житийная литература, а была чем-то таким более, с одной стороны, научным, а с другой стороны, интересным для читателя. И вот с моим коллегой Александром Игоревичем Грищенко, который сам литератор, помимо того, что ученый, лауреат премии «Дебют», мы предложили необычный формат. Настолько необычное, что, например, научный редактор сказал, что он так и не понимает, что мы написали. Мы предложили написать роман о том, как сходятся несколько линий в истории апостола Андрея. Первая линия – это линия героя IX века, монаха Епифания из Калистратового монастыря в Константинополе, который, убегая от общения с патриархом-иконоборцем, посетил южный, восточный и северный берега Черного моря, где собрал разные сведения о проповеди апостола Андрея и составил первое его житие. Мы попытались влезть как бы в голову Епифанию, подумать, почему он пишет так, а не или иначе. Почему апостол Андрей в его житии идет в таком направлении, а не в другом? Откуда возникает неизвестное прежде представление о трех путешествиях апостола Андрея? К этому добавляется еще одна небольшая линия другого византийского автора рубежа IX-X века Никиты Давида Пафлагона. Вторая основная линия – это линия современного. Найти следы древней традиции об апостоле Андрее и понять, как, собственно говоря, сквозь древние тексты увидеть историю апостола. И вот эти две линии постоянно переплетаются в романе, и самое главное, они позволяют создать ту рамку, внутрь которой включены оригинальные древние тексты об апостоле Андрее, которые либо даются в своем первоначальном виде, либо пересказываются, либо немножко, так сказать, перерабатываются. И к этому добавляются еще некоторые чудеса апостола Андрея, его посмертные. И можно сказать, как ни парадоксально, что мы пытались написать производственный роман из жизни ученых, чтобы широкой публике было понятно, как работает с текстом исследователь, как из древних источников он может увидеть и историю их создания, и историю того, что в них описано. Более того, один мой коллега даже дает нашу книгу своим студентам Санкт-Петербургской духовной академии как учебник по источниковедению, чтобы в такой легкой, занимательной форме они поняли сложности работы истории и источниковеда.
Довелось ли вам пройти по тому пути, который описывали древние авторы?
Я постарался пройти максимальное количество тех мест, где был апостол Андрей. Конечно, не пройти пешком и не проплыть на корабле, как это он делал. Ну, так сказать, сейчас есть автодороги, например, во времена апостола Андрея, да и даже во времена Епифании монаха, все побережье Краснодарского края было совершенно непроходимым. Да? Это были дикие горы, вот, где жили дикие народы, и, конечно, там преимущественно, например, путешествие на корабль. И если говорить вот про маршрут апостола Андрея, да, некоторые места мы просто не знаем. Мы не знаем, например, где находилась Никопсия Зихийская, где был апостол Андрей. Это в устье современной реки Нечепсуха. Но, например, это городище просто не отождествлено. Но те места, где он был, наши территории, то есть Херсонес, Феодосия, Керчь, Таманский полуостров, территория Абхазии, Алания, все это я посетил, в том также и территорию Западной Грузии, Трапезунд и много, правда, не все города на берегу Южном Черном море, где был апостол Андрей, а затем вот он дальше двигался через Фракию, там тоже был Македония, до Патр на Пелопоннесе.
Удалось ли вам лично, как историку, внести какой-то вклад в знание об апостоле Андрее?
Ну, к тому моменту, как я начал заниматься проблемой традиции в апостоле Андрее, уже, конечно, многое было сделано. Были изданы древние апокрифические деяния Андрея, были некоторые другие тексты. Но была непонятность, прежде всего, с византийским преданием об апостоле Андрее. Главное, что мне удалось сделать, это мне удалось выявить все рукописи византийских житий апостола Андрея, их зависимость друг от друга, какой был первым, какой вторым. В некоторых случаях это были две редакции одного жития. Например, первую редакцию самого первого жития апостола Андрея Епифаний Монах написал как продолжение деяний Андрея и Матфея, а вторую уже написал с полным началом, с палестинской частью истории. И я сделал издание, критическое издание, то есть по всем рукописям, кроме жития Семена Метафраста, где сотни рукописей, это невозможно, для всех житий апостола Андрея. Их всего 6, они разного уровня, разного объема, так сказать, разной сложности языковой. И вот после того, как я сделал это издание и внес ясность в вот эту историю житий, я стал заниматься другим текстом апостола Андрея, деяниями апостола Андрея и Матфея, и тоже готовили его критическое издание, там около 30 рукописей, 7 редакций, множество переделок на разных языках, потому что текст был очень популярен, он есть и на славянском, и на латыни, и на древнеанглийском, это второй по древности памятник английской литературы после Беовульфа. И на восточных языках, на грузинском, на армянском, на сирийском, на эфиопском, на коптском, причем иногда в нескольких переводах. И, конечно, когда такие тексты расходятся по огромной территории, то зачастую меняется даже и сюжет. Например, где-то в Восточной Сирии, где не имели никакого представления о море, морское путешествие апостола Андрея превратилось в караванное.
Вы подготовили уникальное издание жития апостола Андрея Первозванного. Давайте расскажем, в чем его уникальность.
Когда я занимался славянской традицией жития апостола Андрея, я наткнулся на очень необычную рукопись, которая хранится сейчас в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Происходит из коллекции Общества любителей древней письменности, но явно имела более древнее происхождение, и которая уникальна как своим составом, так и своим декором. Дело в том, что мы имеем там уникальное сводное житие апостола Андрея, которое соединено из разных кусочков, как древних, например, деяния Андрея и Матфея, так и более поздних, например, тексты Дмитрия Ростовского, в некий такой непротиворечивый длинный нарратив. С другой стороны, каждая страница этого жития украшена миниатюрой. То есть на развороте мы с одной стороны видим текст, а с другой стороны мы видим изображение того, что в этом тексте описано. Всего в тексте 80 миниатюр. Это совершенно уникальное явление. Такие жития принято называть у нас лицевыми, то есть украшенными миниатюрами, и аналогии ему нигде нету. У нас есть максимум иконы с клеймами жития апостола Андрея более позднего времени, но там сцена значительно меньше. Какие-то сцены автор брал из традиции, какие-то, видимо, ему приходилось конструировать самому. Вообще, эта рукопись пышно украшена. Там не только одно житие апостола Андрея, там есть и другие жития. Но на другие жития приходится одна, максимум 2-3 миниатюры, а именно житие апостола Андрея, которое идет первое и главное. Оно было здесь основным, так сказать, и больше всего украшено. Вот для изучения рукописи и ее миниатюр я привлек двух своих коллег, Александра Игоревича Грищенко, который занимается филологией и специалист по церковно-славянскому языку, он смог определить, так сказать, место, где была создана эта рукопись, и потом, благодаря тщательному изучению, даже храм в селе Фрязево под Вологдой, храм до сих пор существует, где эта рукопись была создана. А Александр Сергеевич Преображенский, специалист по истории искусства, внимательно изучил миниатюры и показал, как, собственно, развивалась иконография апостола Андрея от самых древних времен до наших дней, да, и какое место в этом процессе занимает эта самая рукопись из коллекции Общества любителей древней письменности. Поэтому мы решили подготовить издание, издание факсимильное, то есть там будет воспроизведены и весь текст, и миниатюры, но чтобы читателю было понятно, собственно говоря, что там есть, будет дан и набор славянского текста, и его перевод на современный русский язык, потому что, конечно, далеко не все могут читать сейчас по-славянски, и комментарий к этому тексту, чтобы было понятно, о каких местах, о каких реалиях идет речь. И также будут три научные статьи про сам текст, про его язык и язык рукописи, и про миниатюры. Так что это издание будет предназначено и как широкой публике, всем почитателям апостола Андрея, так и ученым, которые получат уникальный памятник, по сути, до этого не введенный в научный оборот, истории русского книгописания.
Когда планируется издать, кто вам в этом помогает, как это будет представляться?
К сожалению, всегда издание занимает больше времени, чем мы хотели бы. Мы начали его уже несколько лет назад, но вот сейчас доводим до конца, благодаря, в первую очередь, благодаря помощи фонда Андрея Первозванного, благодаря другим людям, которые почитают память апостола Андрея и в этом деле помогают. И мы надеемся представить это издание к празднику апостола Андрея 30 ноября по старому стилю, 13 декабря по новому стилю этого года. Будет презентация, и мы надеемся найти какую-то возможность, чтобы эта книга и распространялась, и поступила в продажу, чтобы она не лежала под сводом, никому неизвестна. И мы сотрудничаем и с, конечно, лучшими специалистами по изданию книг, потому что это очень трудная работа, точно передать цвет миниатюр, сделать так, чтобы они были, так сказать, не просто каким-то таким пыльным памятником старины, а чем-то живым и свежим, таким окном вот этот мир и Древней Руси, и в мир апостола Андрея. И очень хотелось бы надеяться, что это издание, которое, конечно, будет таким большим тяжелым томом, все-таки стало и доступно широкому читателю.
Когда я готовился к программе, я посмотрел несколько ваших лекций, выступлений на разных сайтах. Что удивительно, записи на YouTube, они собирают сотни тысяч просмотров. То есть история Византии так интересует людей. Параллельно я послушал вашего коллегу, историка Сергея Иванова. Что мне запомнилось? Вы называете одну из своих лекций, как заявляете, тему «Византия среди нас». А Сергей Иванов в другом совершенно своей беседе оспаривает, что действительно Византия оказала такое уж прям колоссальное влияние на Русь. Кто же прав?
Мне трудно судить, конечно, кто из нас прав с коллегой. У каждого исследователя своя как бы перспектива и своя оптика. И если вы хотите увидеть мало влияния, вы увидите. Если вы хотите много влияния увидеть, вы тоже его увидите. Но все-таки, если мы задумаемся о некоторых вещах, которые нас окружают, и о том, собственно говоря, в каком мире мы живем, мы увидим, что большая часть этого пришла из Византии. Мы пишем кириллицей. Эта азбука, эта письменность пришла к нам из Византии, причем пришла именно с христианством, да, с принятием христианства и с теми книгами, которые сюда были привезены. Мы ходим в храмы, и вся наша каменная архитектура, не только храмов, а любая, и стены городов, и башни, и дома каменные и так далее, все это к нам пришло из Византии. До этого на Руси у нас была только деревянная архитектура, никаких каменных, так сказать, построек не было. Да? Все, что, куда мы не посмотрим, ноты, да, водопровод, другие блага цивилизации зачастую пришли к нам из Византии. Это не значит, что они остались такими, как были, это невозможно за тысячи лет. Но если посмотреть на некотором более глубинном уровне, да, вот какая наша идентичность? Она все-таки православная идентичность. Да? У нас, конечно, много неверующих людей, государство у нас светское, но все равно большая часть людей у нас так или иначе осознает себя православным. Замечательного филолога-классика Михаила Леоновича Гаспарова однажды один человек спросил: «Скажите, вы верующий?» Он тот говорит: «Нет». Тот явно расстроился, но писал: «Ну, вы хотя бы православно неверующий». Вот у нас много православно неверующих людей, да, которые в Бога не верят, но при этом как бы знают, что надо соблюдать какие-то обряды, пусть в них не верят. Да, это тоже как бы часть этой самой идентичности. Вот, потом мы Воллинс-Ноллинс все равно империи. Да? Мы, так сказать, от этого можем страдать, можем радоваться, но деваться от этого никуда не удается. Да? И это тоже, в конце концов, наследие, которое нам передала Византия. Потому что когда пала Византия, Русь решила подхватить это знамя православной империи и ею стать. Другое дело, что эта империя менялась, менялась при Петре, так сказать, тем более в советское время и так далее. Но все равно, пусть, так сказать, подспудно, но многие вещи, так сказать, у нас византийские остаются. Я должен сказать, что, к сожалению, мы слишком мало чего приняли от Византии. Если мы приняли, может быть, даже и в древний русский период больше. Например, римское право, которое сохранилось в Византии, античную литературу и многое другое, может быть, мы были бы другими.
Интересное рассуждение услышал из уст Сергея Иванова о разнице в государственном устройстве в отношении как раз государей. Если я правильно помню, это он говорил. Возможно, я уже спутал, и вы тоже об этом рассказывали. Вот в чем была разница? Потому что, насколько я понимаю, кто-то из наших правителей на Руси хотел подражать, но был удивлен тем, что, в общем-то, там уж такого единоначалия Византии, как представлялось, нам не было. Что же это было за устройство?
Наша русская монархия, она выросла из княжеской власти, из системы наследования столов у Рюриковичей, системы удельных княжеств, потом их объединение в некое единое государство. Византийская империя выросла из совершенно другого. Она выросла плавно из Римской империи, где император не был наследственным монархом. В Византии не было никакого закона о престолонаследии. Каждый монарх как бы заново выбирался. Если император хотел обеспечить преемство, чтобы его сын был императором, он старался короновать его при жизни. И это не гарантировало в полной мере того, что он будет воспринят народом. Потому что в Византии до самого конца существовала процедура признания нового императора, которого изначально выбирало войско, поскольку император – это воинский титул, это, по сути, как бы военный диктатор с неограниченными полномочиями, принятие его сенатом и народом. Да, то есть сенат как высшая, так сказать, структура административно-законодательная, и народ, который обычно собирался на ипподроме Константинополя, должен был сказать, что да, мы согласны с этим выбором. И иногда этот выбор был неудачным, некоторых, кого выбирало войско, не признавал народ. Кроме того, власть императора не была абсолютной, она была подчинена и закону, и сенат мог противодействовать, и даже патриарх мог противодействовать, и самое главное, был инструмент в виде народного восстания, которое могло сместить неугодного монарха или поддержать, так сказать, того, кто восстал против него. Поэтому византийский император был во многом даже заложником своего положения, и те церемонии, которые ему приходилось выполнять, были далеко не всегда, так сказать, добровольными. Да, он вынужден был, так сказать, участвовать в репрезентации этой власти, очень сильно подчиняясь тем правилам и тем законам, которые существовали до него. В отличие, например, от Московской Руси, тем более от Древней Руси, Византия была очень развитым бюрократическим государством. Ключевую роль играла не аристократия, а бюрократия. И поэтому император был как бы высшим чиновником империи. Да? Он не был в полной мере таким самовластным властелином, абсолютным монархом, как мы приняли. Мы видим это на Руси или в Европе. А скорее, так сказать, главой вот этого огромного аппарата государственной власти. Притом, конечно, он имел статус божественный. В определенном смысле, да, он был, конечно, человеком, мог быть грешен, но он был хранителем православия, был хранителем, так сказать, благочестия, которое в Византии понималось именно как право и вера, что на него, в свою очередь, накладывало тоже определенные ограничения.
В чем вообще уникальность государственного устройства? Почему Византия так долго просуществовала?
Это, в общем и целом, конечно, феномен. Да? Империи больше тысячи лет очень редко существуют. Но и Византия была очень разной. Если мы посмотрим на Византию эпохи Константина и Византию эпохи Константина XI перед падением Константинополя, две разных империи, да, гигантская империя, которая охватывает все Средиземноморье и доходит до Англии, до Нубии, там, до Кавказа и до Марокко, и маленькие кусочки. Да. Другое дело, что было преемство у этой империи, было идеи той же самой империи. Поэтому нельзя говорить, что сохранилось одно и то же. Империя менялась, она то гибла, то возрождалась из пепла, как Феникс после 1204 года или после темных веков. Но существовало преемство между этими императорами, между, в том числе и, как сказать, между... не между элитами, но была идентичность, которая сохранялась. Византийская, которая базировалась на трех вещах. Это Рим, подданство римского императора и главенство римского права. Это греческая культура и греческое образование. И это православие. Вот, собственно говоря, где была возможность поддерживать три единства этой идентичности, там всегда существовала Византия.
Давайте уточним для наших телезрителей, что жители Византии не называли себя жителями Византии, а как они себя?
Они называли себя ромеями, что по-гречески значит римлянин, но в европейское новое время, в XVI веке, когда встал вопрос о том, как мы будем отделять римлян древних от вот этих новых, римлян был предложен термин «византиум», который происходит от названия древнего города, стоявшего на месте Константинополя. Иногда это название сами византийцы использовали как такое поэтическое название своего города, ну, как можем вместо Санкт-Петербурга сказать, град Петров, там, или Северная Пальмира. И жители города могли себя так, ну, высокопарно назвать византийцами. Вот. Но для развлечения вот двух этих цивилизаций термин был принят, хотя ученые до сих пор спорят, где границы. Да, эта граница проходит в очень разные времена, от начала правления Константина, от Миланского эдикта на веротерпимости, вплоть до 641 года, до смерти императора Ираклия. Да, то есть захватывает тот весь период, который мы принято у нас называть ранее византийским. Но дело не в терминах, дело, конечно, в самосознании, которое было у жителей империи, которое потихонечку из латиноязычной, по крайней мере, в области управления армией и так далее, превратилось в грекоязычное, да, но трансформировав все те же самые институты, не потеряв их.
Насколько оправдана, может быть, такая аналогия, сейчас звучат разговоры о том, что мы должны на Дальнем Востоке построить большой город, возможно, даже столицу туда перенести. Вот в случае с Константинополем было что-то подобное. Я читал, что были определенные периоды, когда новые жители были обязаны строить что-то, покупать землю. То есть это была такая государственная политика по заселению. Как это происходило, интересно?
Константинополь возникал как одна из императорских резиденций в эпоху тетрархии, то есть когда империя была поделена между четырьмя императорами, таких резиденций неизбежно возникало много, они строились обычно ближе к границе, но он перерос с резиденции, стал такой настоящей столицей. Но это скорее естественным образом было. С другой стороны, в империи, конечно, византийская считала практика переселение огромных масс населения, в том числе целых народов. Иногда это было, так сказать, вынуждено, когда какой-то народ восставал против императора, его, например, из Малайзии переселяли на Балканы или наоборот. Иногда это были какие-то беженцы, которые перешли с других территорий, их где-то поселяли, и они создавали какие-то такие вот отдельные военные даже формирования византийской армии. Иногда византийцы, наоборот, теряли территории, вынуждены были где-то размещать этих самых беженцев или напротив заселять отвоеванные территории, которые они некогда потеряли. Поэтому эта программа всегда, так сказать, существовала в Византии. Строительство городов было очень важной частью этой программы, потому что статус города в Византии был невероятно высок. Каждый город был епископией. И это было как бы подтверждение статуса города, его отличия от любого другого крупного сельского поселения. Поэтому старые города боролись за то, чтобы сохранить свой статус, а новые, наоборот, боролись за то, чтобы включиться в эту самую систему городов. И вот судьба даже Константинопольской церкви здесь очень показательна. Будучи вначале, так сказать, простым епископским центром, подчиненным митрополиту Восточной Фракии, Гераклии Фракийской, Константинопольский епископ, потом архиепископ, благодаря статусу столицы вначале из-под его власти высвобождается, потом сам, так сказать, забирает себе власть над тремя диацезами империи, а потом как бы становится чуть ли не единственным патриархом на территории Византийской империи. Поэтому византийцы были, конечно, народом городов, хотя и сельского населения было много, и городская культура Византии процветала. И при этом, конечно, надо сказать, что не так много новых городов строилось, но это во многом благодаря тому, что уже в греческую и римскую эпоху было построено так много городов, что даже поддержать их в нормальном состоянии было сложно. Очень многие города пришли в полное запустение, а где-то жизнь сосредоточилась в каких-то небольших их частях.
Урбанизация по-византийски. Давайте уточним о масштабе городов. Если я не ошибаюсь, то в определенный период до 500 тысяч человек жило в Константинополе.
Да, считается, что в Константинополе в момент расцвета жило минимум 500 000 человек, а может быть и больше. Но надо сказать, что город никогда не был заселен целиком. Были сознательно оставлены большие незаселенные площади под огороды и под сады. И это не ради прихоти, а ради того, чтобы в случае осады местное население имело чем прокормиться. А с другой стороны, люди, которые убежали бы с территории окрестной, со своим скотом пришли в город, имели бы место, где разместиться. Поэтому, в принципе, в Константинополе могло бы быть формально и больше жителей.
Византийский урок, с вашей точки зрения, какие уроки мы должны извлечь из истории Византии?
Мне кажется, главный урок, который мы можем извлечь из истории Византии, заключается в том, чтобы сохранить долго свою идентичность на протяжении тысячелетия, надо быть верным ее основным принципам. Надо хранить свое культурное наследие. У византийцев это был греческий язык, греческая культура. Надо быть твердыми в следовании тому государственному устройству, тому установлению, с теми права, которые приняли. Ну и, конечно, так сказать, держаться той веры, которая была принята однажды и существует потом до самого конца Византии, то есть православия.
Спасибо огромное за эту беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.